Уважаемые слушатели, в нашей студии Анна Годинер, редактор издательского дома «Нарния», и я, Владимир Стрелов, редактор портала «Предания.ру». Сегодня мы будем говорить с вами о Рождестве и о книге для Рождества.
Здравствуйте, я рада снова вас видеть и слышать.
С Анной мы поговорим о книгах, которые касаются детей, которые касаются подростков, и художественной литературы, которая касается взрослых людей. Но для начала мне бы хотелось сказать несколько слов о том, о чем мы не будем специально говорить. Это о богословских книгах, о богословских трудах, которые специально затрагивают тему Рождества. Рождество входит в православную традицию где-то к 3-4 веку от Рождества Христова. До этого больший акцент делается на празднике Крещения или Богоявления, когда наш Спаситель, Господь Иисус Христос, явил Себя миру, и с этого момента начинается Его земное служение. А вот в IV веке особый акцент, благодаря святителю Афанасию Великому, был сделан на празднике Рождества. Это было связано с двумя вещами. С одной стороны, нужно было воцерковлять языческую культуру. И праздник зимнего солнцестояния, который праздновали римляне, нужно было что-то с ним сделать. Просто так сказать, что мы теперь не празднуем его, церковь на это не пошла. Она придала ему новый смысл. И вот событие Рождества Господа нашего соотнесла с этим праздником зимнего солнцестояния. С другой стороны, святитель Афанасий размышлял над тем, собственно, как происходит наше спасение. И если авторы, которые были до него, говорили о искупительных страданиях Господа, то святитель Афанасий Великий сказал, что вся жизнь нашего Господа является вот таким спасительным событием для каждого из нас. Потому что в тот момент, когда Он стал человеком, вочеловечился, Он принял нашу человеческую природу. Он соединился с ней, и мы все таким образом через него оказались соединенными с Божеством, все верующие. И вот поэтому воплощение Господа нашего Иисуса Христа – это первый такой вот значимый шаг на пути нашего спасения. После этого мы уже не то ветхое, поврежденное грехом человечество, но мы имеем возможность наследовать новую природу, исцеленную благодаря вот этому вот событию Рождества Христова. И Церковь нас готовит к этому празднику и рождественским постом, и богослужениями. Подробнее вы сможете об этом узнать и в книге отца Александра Мени «Таинство, слово, образ». Есть и более специальные книги по этому поводу. Это «Дебольские дни богослужения православной церкви» или специальный труд киевского профессора Михаила Скобалановича «Рождество Христово», где он соединяет разные темы, касающиеся праздника Рождества, и богословское осмысление этого праздника, и некоторые научные данные, откуда, собственно, пришли волхвы, или что это была за звезда, которая вела волхвов в Вифлеем. А также приводят и тексты богослужения, которые он переводит на русский язык для того, чтобы это было понятно современному читателю. Но вот об этой литературе специально мы, наверное, сегодня говорить не будем. А хотелось бы посмотреть, как Рождество Христово звучит в культуре. Как оно связано с воспитанием? О том, что можно сказать в связи с этим праздником, говоря с детьми, чтобы это был не просто вертеп и ясли, которые ты ставишь под елку, и подарки, когда смысл самого праздника как-то немножко уходит. А вот как можно говорить всерьез о таких важных вещах, так, чтобы это было интересно. И поэтому как раз, Анна, я очень жду, что вы с нами поделитесь.
Постараюсь. Для начала скажу, что вот книжки, о которых говорил Владимир, в частности, из книжки Скобалановича и других авторов, богословов, во многих-многих сборниках рождественских, предназначенных детям, печатаются отрывки. Они как бы начинают сборник, вот так же, как начали вы, что-то такое про, так сказать, богословие этого праздника. А потом какие-то художественные рассказы, стихи и прочее. Вот. Что же касается того, что сказать детям, что празднуем мы, взрослые, что празднуют дети, как это соединить, как, сказать, как нам понять все это. Вот это как раз направление моих мыслей, сказать, в этом году, когда мне снова предложили повесить на одном сайте старую мою статью с библиографией, там небольшое вступление, правда, о том, чему должно быть, и большая рождественская библиография. Я сказала, что это мне скучно, и стала думать о том, что можно было бы сказать. И вот как раз, сказать, вот этими размышлениями я бы и хотела поделиться, потому что список книг дополненный и прочее, его можно повесить просто. А вот понять, тем более в современном мире, который, ну, на месяц, на два раньше, в этом году прямо в начале ноября появилась неизменная, так сказать, принадлежность Рождества для нас. Елки, например, на улице города появились в начале ноября. Наверное, в следующем году уже в сентябре будут елки. Вот. И вопрос, что мы празднуем. Ну, так же, как всякие товары, прочие, связанные с Рождеством, все, так сказать, Деда Морозы, Санта-Клаусы и прочие принадлежности. Вот. И сейчас, Володя, я для начала хочу вас спросить о некоторых вещах. Вот вы как взрослый, что вы ощущаете вот в своем праздновании Рождества? Что вы празднуете как взрослый? Как бы вы могли это сказать? Вот не богословски, а лично. Вот что для вас лично, какая вот, ну, какая нота важна или что-то вот?
Интересный вопрос.
Богословский мы все знаем.
У меня восприятие Рождества менялось вот с момента моего воцерковления и вот до сегодняшнего момента. Богослужение очень помогает, если как-то реально в эту включиться череду богослужений, то как-то, ну, просто немножко вырываешься из той суеты, во-первых, в которой живешь как бы так вот постоянно, да, и начинаешь думать о чем-то немножко большем. И это первое, наверное. Вот. Второе, ну, для меня этот праздник связан с какой-то вот такой вот детской радостью, действительно. И как-то я сам, когда воцерковился, я работал с подростками, и поэтому мы сразу как-то вот тема Рождества там для меня была связана с темой волхвов, о которых ставили спектакль, например, с некоторыми вот песнями такими детскими, которые там вот Шишкарёва, например, да, в «Ночном саду». Да-да-да, вот такие вот вещи, которые как-то вот дают, мне кажется, возможность как раз действительно стать вновь немножко ребенком. Наверное, вот Ну, тоже для меня как-то по настроению это связано там с рассказом о Рождестве Никифорова Волгина. Да, когда...
Тоже ребенка.
Тоже ребенка, и там рассказывается вот о том, как что-то меняется, да, там даже староста, который был всегда таким суровым человеком, вдруг он становится каким-то другим.
А для меня в этом рассказе удивительный момент, когда он от переполняющего радости маленький, Вася, носился-носился по улицам, по снегу, а потом вдруг забежал в храм, и там читали из Ветхого Завета, а потом запели «Христос рождается». И вот как удивительно передана вот эта вот атмосфера захватывающего счастья ребенка. Удивительно, Никифор Волгин умел передавать вот эти тонкие, тонкое восприятие ребенком вот, всего, что связано с Благой Вестью.
Ну вот... Для меня, наверное, на уровне вот эмоций, ощущений, что-то с этим связано. Но, кроме того, у меня всегда практически Рождество – это еще и детские лагеря, и поэтому это какое-то такое вот особое и специальное время, когда ну, ты можешь... немножко больше служить непосредственно, не как менеджер и организатор, а как человек, который вот, реально что-то делает такое практическое, руками, в общении личном. И как-то я становлюсь в это время немножко больше, наверное, самим собой.
Спасибо. Но, знаете, вот я задумалась, вот когда сказали, задумалась, что для меня важно вот сейчас. И я поняла, что я возвещаю вам великую радость. А в чем эта радость? И эта радость в том, что на землю принесен мир. Пришла любовь, но принесла мир. И вот от слова «мир» я стала задумываться, потому что мир – это... Во-первых, это мир, в который пришел мир с большой буквы, скажем так. Божий мир пришел в человеческий мир. И, во-вторых, мир, если мы как бы пересчитываем на то, что помним нашу задачу, как взрослое и детское празднование Рождества, совместите восприятие. То, что вы рассказали, это детское восприятие Рождества. Вот. Как это совместить в том, чтобы вместе праздновать этот праздник, а не так, что да, вот мы взрослые переживаем как бы одно, а детки, ну детки у нас, да, подарками завалили, елку поставили, эти ясли сделали, и песни попели, спектакль, все. Вот и где те моменты, которые взрослый переживает по сути, и где те моменты, которые... которым надо подвести ребенка, чтобы он их тоже переживал по сути, это, возможно, с самого младшего возраста, потихонечку. Вот. Но самое главное сначала со взрослыми. Мир пришел в мир. А в какой он мир пришел? И в какой он мир приходит? Вот если взять по большому счету, то к приходу Рождества на самом деле мир был достаточно суров всегда, начиная с того самого первого Рождества. И не только потому, что это было где-то за селением, это было в пещере, а места в гостинице не нашлось. Потому что мир, который был вокруг, вот, это мир, который не очень-то и обращал внимание на то, что произошло. И в нем творились дела, которые совершенно не хотелось бы видеть в человеческом обществе. И, кстати, вот это как раз достаточно хорошо отражено в стихах, и в прозе. Сейчас мы немножко их почитаем, чтобы понять взрослое восприятие, потому что за взрослым восприятием Рождества, и об этом есть достаточно у многих святых, всегда проглядывает крест. И восприятие Рождества вот этих, если этого младенца, и рядом креста, оно есть у многих. У многих. Это стихотворение русского поэта Александра Солодовникова. Кто читать будет, как мы?
По очереди? Давайте по очереди.
Давайте. Это человек, который много отсидел, и, значит, и у него прекрасные есть рождественские стихи. Одно из них, может быть, мы прочтем чуточку попозже. А сейчас вот именно на ту тему, в какой мир пришел мир с небес, любовь, пришедшая с небес, принесла свой мир в этот мир. Что? В яслях лежит ребенок, матери нежен лик. Слышит валы с просонок, слабенький детский крик. А где-то в белых Афинах философы среди колонн спорят о первопричинах, обсуждают новый закон. И толпы в театрах Рима, стеснившись по ступеням, рукоплещут неутомимо гладиаторам и слонам. Придет он не в блеске грома, не в славе побед земных. Он трости не переломит и голосом будет тих. Не царей назовет друзьями, не князей призовет в совет. С галилейскими рыбарями образует новый завет. Никого не отдаст на муки, в узилищах не запрет, но сам, распростерши руки, в смертельной муке умрет. И могучим победным звоном легионов не дрогнет строй. К мироносицам, тихим женам, победитель придет зарей. Со властью непостижимой протянет руку один. И рухнет гордыня Рима, растает мудрость Афин. В яслях лежит ребенок, матери кроток лик. Слышит валы с просонок слабенький детский крик. Вот это вот, можно сказать, вот эта вот нота, значит, которая задает, сказать, направление взрослым размышлениям. И опять же, вы помните стихи Владимира Соловьева. Просто я хочу сейчас, чтобы мы прошли несколько стихотворений и увидели вот ту картину мира, можно сказать, куда приходит каждый год Рождество и как она отражена. Сказать, как она отражена в поэзии, предположим, потому что на самом деле поэзия как бы вот перед Серебряным веком, поэзия Серебряного века и то, что было вот после немножко, они удивительно это отражают вот именно вот это вот напряжение, что Рождество приходит.
Ну, собственно, это тема Сретения, да, когда Семён говорит, вот лежит сей... Нападение и на восстание многих.
Да,
в Израиле,
это как бы уже
предмет пререканий.
Он это определяет то, что уже произошло. Вот, вот он лежит, потому что он родился. Да, безусловно, потому что те стихи помогают понять, что значит оружие пройдет душу, оно проходит душу Богородицы, но, так сказать, не только через нее и многим-многим другим.
Владимир Соловьев, Эммануэль. Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне. Цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденная под яслями давно. Да, с нами Бог, не там, в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке мутном низменных тревог. Владеешь ты всерадостной тайной. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог.
И что скажете вот про такое переживание Рождества?
Ну, у Владимира Соловьева все христианство жизнеутверждающее. Он пишет в своем «Оправдании добра», что перед нами вот стоит грандиозная задача. Христос пришел, воплотился, и мы теперь должны Царство Божие, которое Он принес, тоже воплотить вот в нашей жизни. И здесь, мне кажется, это вот первая ступенька, о которой он как раз говорит, что действительно вечное пришло в этот мир, и это всерадостная тайна, бессильно зло, мы вечны.
И для того, чтобы осознать, что зло действительно бессильно, мы сейчас столкнем это стихотворение с одним, с частью рассказа. Вот вы знаете про Екатерину Колышкину-Дохерти?
Да, немного знаю.
Угу. Она сама была, она из русской аристократической семьи,
да.
И она еще до революции вышла замуж за барона де Гука, и они бежали из Советской России где-то в 18-м примерно году, добрались до Америки, и там она много-много потрудилась для того, чтобы помогать бедным, сказать, в Нью-Йорке, в самых бездомных кварталах, потом в Канаде она... образовала, ну, дом Мадонны, дом Богородицы. Вот.
Интересно, что она была по своему вероисповеданию принадлежала к католической церкви, но при этом вот старалась как-то то, что она видела ценного и доброго в православной духовности,
конечно,
этим как-то поделиться с католиками. И вот эта идея о том, что нужно жить как бы вот в такой вот пустыне, причем даже буквально, она пыталась как-то реализовывать, когда человек на некоторое время поселялся просто в небольшом таком деревянном доме, где...
Да, у них там в Онтарио, в Камбермере, она считала, что человеку верующему нужно слушать великое молчание Бога, кто сколько может. И вот она так и говорила, великое молчание Бога. И в этом великом молчании слышать то, что он скажет тебе. И вот когда еще она была в Петрограде, эта книжка «Рождественские колокола», которая выходила, так сказать, довольно большим тиражом, двумя изданиями, там много как бы переживаний Рождества, воспоминаний, рассказов, даже сказок. И есть один документальный рассказ, который называется «Распятое Рождество». Это Петроград, ну, наверное, 18-й год. Смысл в том, что вот когда на одном из богослужений, когда уже было осуществлено, произошло присуществление, руки священника были белые, белой была облатка, белыми казались горящие свечи. Темной и мрачной была церковь, когда вдруг шумом открылась боковая дверь, и грубые голоса прокричали «Стоять, не двигаться!». Священник замер с высоко поднятым дискосом. Мы, как статуи, оцепенели в полумраке. Это были большевики. Один из них медленно снял винтовку и прицелился. Прозвучал выстрел. Лишь один выстрел. Священник дрогнул, покачнулся и упал на бок. Освещённая облатка покатилась по ступенькам и остановилась белее на темном полу. Воцарилась тишина. Ее нарушал только ритмичный стук кованых сапог солдат, идущих к упавшей облатке. Один из них раздавил ее каблуком. Победоносные голоса кричали «Бога нет, мы раздавили его». Тишина обступила эти голоса, подавив их. Тишина. Тишина Голгофы наполнила церковь, которая, как и Христос, была распята на кресте. Только слабый, надломленный голос старого, очень старого человека, донесшийся из глубокого сумрака, еще раз нарушил эту тишину. «Отче, прости их, даже если они ведают, что творят». Снова вернулась тишина. Новая тишина милосердия и прощения. Солдаты слегка вздрогнули и, медленно чувствуя свою вину, вышли из церкви. Стук кованых сапог напоминал траурный марш. Задняя дверь захлопнулась. По церкви прошел стон. Мы стонали от боли и ужаса. Медленно поднялся старик с длинной белой бородой и развивающимися волосами. Он с благоговением поднял раздавленное тело Христово. Старик дал нам знак подойти и принять его. Может быть, это было наше последнее причастие. Все это произошло как раз перед Рождеством. Это было мое самое памятное Рождество. Так как все двери оказались запертыми к его приходу, он избрал укромное стойло наших переполненных болью сердец, чтобы заново родиться в то странное, одинокое и холодное Рождество в революционной России. Иногда это Рождество кажется мне самым благословенным, потому что с того дня я знала, когда у меня отберут все, ничего не будет жаль, лишь бы он оставался в моем сердце. Вам не случалось читать этот рассказ?
Нет.
Понимаете, вот куда приходит Рождество, вот что случается под Рождество. Вот они наше взрослое восприятие. Оно не только в этом. Вот стихотворение Зинаиды Гиппиус, написанное на Рождество 14-го года. Летом 14-го года началась война, написанное на Рождество 14-го года.
«Наше Рождество. Вместо елочной восковой свечи брудят белые прожекторов лучи. Сверкают сизые стальные мечи вместо елочной восковой свечи. Вместо ангельского обещания пропеллера вражьего жужжания подземное страдание ожидания вместо ангельского обещания. Но вихрем, огню и мечу покориться навсегда не могу. Я храню восковую свечу и снова ее зажгу. Я буду молиться снова. Родись, предвечное слово. Затепли ли тишину земную? Затепли тишину земную. Обними землю родную. Это стихотворение датировано 1914 годом, когда началась Первая мировая война.
Да, Рождество 14-го года. Понимаете, вот это сопротивление человека, сопротивление не на уровне борьбы, битвы, такой видимой, а на невидимой, внутренней. Но, понимаете, даже когда времена, по видимости, мирные, то вот всяких битв и всяких мест, где происходит то, что миром никак нельзя назвать, очень много.
Ну, кстати, ведь когда мы читаем Евангелие от Луки, то ангельское приветствие, которое мы там слышим, да, «Мир на земле, в человеках благоволение», благодаря блаженному Августину переводится в том числе и так: «Мир на земле, в людях доброй воли». То есть этот мир приходит не в принципе на землю, но он приходит в сердца тех людей, которые готовы этот мир принять.
Ну, вот мы только что прочитали рассказ Колышкиной Дохерти, стихотворение Зинаиды Гиппиус. Но люди, которые принимают этот мир, они его принимают не для того, чтобы закрыться со всех сторон ото всех. Они его принимают для того, чтобы нести дальше. Потому что вот после тишины Голгофы настала тишина милосердия и прощения. Именно потому, что вот этот мир, он через их сердца вышел наружу.
Мне кажется, это вопрос для каждого из нас. Вот, готовясь к Рождеству, готовы ли мы действительно всерьез себе дать отчет относительно того, что в нашем сердце происходит? Есть ли у нас там вот тот мир, о котором говорит Евангелие, или мы живем все-таки чем-то другим? И на самом деле, как-то мне кажется, иногда о вот таких вот самых важных, сущностных вещах и забываешь. Кажется, что можно радоваться, но при этом иметь с кем-то недружественные отношения. Можно встречать Рождество и петь рождественские гимны, но при этом на кого-то чувствовать обиду и быть непримиренным. И тогда что-то не так происходит с нашей встречей Рождества.
Да, потому что самое главное – иметь твердое намерение идти примиряться. Иногда на примирение, на все уходят годы, иногда десятилетия. Это не так на щелчок кастаньеты. Сказал, примирился, все, уже мир. Но главное иметь вот это вот намерение. Понимаете, любовь пришла на землю и принесла мир. Как Иисус сказал, когда уходил: «Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает». То есть он другой мир приносит. Другой мир, который, приходя через сердца людей доброй воли, он идет дальше на всех, на тех, кто вокруг. Для того, чтобы вот эту тему сейчас закончить, стихотворение Вячеслава Иванова, написанное 28 декабря 1944 года. Понятно, за несколько, больше, чем за полгода до фактического окончания Второй мировой войны и за несколько месяцев до окончания Великой Отечественной. «И снова ты, пред взором видящим, о Вифлеемская звезда, встаешь над станом ненавидящим и мир пророчишь, как тогда, а мы рукою окровавленной земле куем железный мир, стоит окуренный, восславленный на месте скинии кумир. Но твой маяк с высот не сдвинется, не достигнет их океан, когда на приступ неба вскинется из бездн морских левиафан. Равниной мертвых вод уляжется изнеможенный легион, и человечеству покажется, что все былое — смутный сон. И бесноватый успокоится от судорог небытия, когда навек очам откроется одна действительность твоя. Вот эта высота, вот этот вот уровень внутреннего сопротивления, высота, глубина, ну как хотите.
Для меня вопрос, вот мы сейчас читали поэзию Серебряного века Вячеслава Иванова, стихотворение, написанное во время Второй мировой войны. Сейчас-то войны нет. Сейчас нет революционных событий.
Да,
мне кажется, сейчас какие-то другие вещи борются, на самом деле.
А как насчет окуренного и восславленного на месте скинии кумира?
Его тоже не так легко увидеть. Потому что тогда это было понятно, да, то, что мы видим в фильмах с товарищем Сталиным или Лениным, в германской, собственно, пропаганде это Гитлер. У нас сейчас не так все очевидно. И мне кажется, что вот эти вот стихи, они, да, они показывают самое важное, что есть в Рождестве, но у нас ситуация немножко изменилась.
Но, тем не менее, понять, что вот мир, мир и мир, это очень хорошо можно. Дело в том, что в литературе, сказать, более позднего времени не так хорошо, скажем так, не так явно, может быть, осмыслены вот именно эти вещи, как мир Божий, который эта любовь принесла на землю в виде маленького ребенка, как он сталкивается с миром, в который приходит. Сейчас мы это все посмотрим. Мне важно было здесь, сказать, сказать о том, что взрослому нужно понять, что такое мир и мир. Потому что мир имеет самое прямое отношение к детству, начиная с пренатального состояния. Мама, которая вынашивает ребенка не в мире внутреннем, не с самим собой, с самой собой. Это очень сложно. А дальше, когда семья, дети, ну, мне кажется, что говорить о том, насколько там нужен мир между всеми, между родителями и детьми, между людьми разных поколений, между самими детьми, говорить об этом, мне кажется, просто вот не стоит, насколько все согласятся, что мир в семье – это хорошо.
Господи, дай нам этого мира.
Вот, вот. Научи нас его достигать, потому что он дал, он оставил нам мир, мир оставляю вам. А вот как его достичь, как понять? И вот это очень, с моей точки зрения, рождественская задача для взрослых, понять, как поговорить. Это очень хороший повод, Рождество, поговорить с ребенком о том, что есть мир. Но мы к этому чуточку позже вернемся. А сейчас к вопросу о том, где какие-то наши вызовы. Мы осилим две странички прочитать рассказ?
Я думаю, что вполне.
Да, это рассказ итальянского писателя, который называется «Слишком много Рождества». Он такой иронический, смешной, как раз вот на ту тему, о которой только что говорили, что у нас другие кумиры, окуренные и восславленные.
Дина Буцетти. «Слишком много Рождества». «А ты помнишь?» — спросила в раю, где обретаются животные, душа ослика у души вола. «Помнишь ту давнюю-давнюю ночь? Тогда мы с тобой были в каком-то хлеву, а там, прямо в яслях...» «Дай подумать». «Ну да», — подтвердил вол. «В яслях был только что родившийся младенец. Разве я могу забыть? Прекрасный такой младенец». «С тех пор, если не ошибаюсь, — сказал осел, — прошло... сколько лет? Помнишь?» «Ну что ты, с моей-то воловьей памятью! А знаешь, кем оказался тот ребенок?» «Откуда мне знать? Люди те были, пришлые. Малыш, помнится, родился замечательный. Непонятно, почему он никогда не выходил у меня из головы? Да, а родители у него были совсем простые. Скажи же, кто он?» Ослик что-то прошептал Валу на ухо. «Не может быть!» — воскликнул тот потрясенно. «Правда? Ты верно шутишь?» «Чистая правда, клянусь. Между прочим, я сразу же догадался».
«А я, признаться, нет», — сказал Вол. «Наверное, ты умнее меня. Мне и в голову такого не могло прийти. Хотя, конечно, сразу было видно, что ребенок необыкновенный».
«Ну вот, с тех самых пор люди каждый год устраивают большой праздник, чтобы отметить его день рождения. И нет для них праздника краше. Ты бы только посмотрел. Это праздник покоя, нежности, душевного отдохновения, мира, семейных радостей, любви.
Даже разбойники становятся кроткими, как ягнята. Это называется Рождеством.
Слушай, друг, у меня есть идея. Раз уж зашла об этом речь, хочешь, я тебе их покажу?»
«Кого?»
«Людей, празднующих Рождество».
«Где?»
«Где-где? На земле.
Ты уже там бывал?»
«Каждый год туда наведываюсь. Мне выдали специальный пропуск. Думаю, тебе его дадут. В конце концов, хоть и маленькая, а все же заслуга у нас с тобой есть».
«Ты о том, что мы согревали младенца своим дыханием?»
«Давай, если не хочешь упустить самое интересное. Сегодня как раз канун праздника».
«А как же с пропуском?»
«Это мы устроим. У меня кузен в паспортном столе».
Пропуск был получен, и они отправились в путь.
Наши легкие-легкие бестелесные млекопитающие стали планировать с неба на землю. Увидев светлое пятно, они нацелились на него. Пятно превратилось в мириады огоньков, и это был огромный город. И вот ослик и вол, невидимые, побрели по его центральным улицам. Поскольку они были просто призраками, автомобили, автобусы и трамваи проходили сквозь них, не причиняя им никакого вреда, и они, в свою очередь, преспокойно проникали сквозь стены, словно сотканные из воздуха. В общем, они могли видеть все, что им заблагорассудится. Зрелище было впечатляющим. Тысячи лампочек в витринах, фестоны, гирлянды, елки, бесконечные заторы автомобилей, с трудом пытавшихся протиснуться в узкие петляющие улицы, кишмя кишащий люд, который сновал взад вперед туда и сюда, толпился в магазинах, все нагружались пакетами и пакетиками с таким лихорадочным нетерпением, словно их кто-то подгонял. Ослика эта картина, похоже, забавляла. А вот Вул оглядывался по сторонам со страхом.
«Послушай, дружище Ослик, ты говорил, что покажешь мне Рождество, но, по-моему, ты ошибся. Уверяю тебя, здесь идет какая-то война».
«Ну, разве ты не видишь, как все довольны?»
«Довольны? Мне кажется, они с ума посходили. Погляди только, какие у них безумные лица. Как лихорадочно горят глаза».
«Дорогой мой Вол, ты просто провинциал и никогда из рая нос не высовывал.
Ты не знаешь современных людей. Вот и все. Чтобы развлечься, получить удовольствие, почувствовать себя счастливыми, людям нужно хорошенько попортить себе нервы».
Мимо них проезжали на велосипедах рассыльные с шаткими грудами пакетов. Кто-то что-то грузил в фургончики и выгружал из них. Под натиском нетерпеливой публики таяли гигантские пирамиды сладостей и груды цветов. Везде загорались и гасли лампочки. Всюду гремели похожие на ор песни. Вол, воспользовавшись тем, что он призрак, вспорхнул и с любопытством заглянул в одно из окон седьмого этажа. Ослик деликатно последовал его примеру. Они увидели богато обставленную комнату, а в комнате сидящую за столом озабоченную сеньору. Слева от нее на столе высилась чуть ли не полуметровая кипа разноцветных карточек и открыток. Сеньора с явным намерением не терять ни секунды хватала одну из открыток, мгновение смотрела на нее, потом заглядывала в какие-то толстые книги и сразу же писала что-то на чистой стороне. Засовывала открытку в конверт, на конверте тоже что-то писала, заклеивала его, затем брала другую цветную открытку и проделывала те же манипуляции. Ее руки двигались с такой быстротой, что глядеть за ними было невозможно, но кипа цветных открыток оставалась все еще очень внушительной. Сколько времени понадобится, чтобы разделаться с ней? Было заметно, что несчастная женщина бьется из последних сил.
А ведь она еще только принялась за дело. «Наверное, ей хорошо платят», — сказал Вол, — «за такую-то работу». «Какой же ты наивный приятель! Эта женщина очень богата и принадлежит к высшему обществу». «Так почему же она так надрывается?» «Она не надрывается, просто отвечает на поздравления». «Поздравления? Зачем они нужны?» «Незачем, абсолютно незачем. Но у нынешних людей почему-то такая мания». Они заглянули в другое окно. И здесь тоже люди в каком-то экстазе с выступившим на лбу бисеринками пота надписывали и надписывали свои бумажки. И всюду, куда бы ни заглядывали наши животные, они видели, как мужчины и женщины готовили пакеты и свертки, надписывали конверты, подбегали к телефону, опрометью бегали из одной комнаты в другую с бечевками, лентами, бахромками и бумагой. А в это время к ним заходили молодые, чуть ли не падающие от усталости посыльные, и приносили другие свертки, другие коробки, другие цветы, новые пачки писем, стопки записок и карточек. И все это, по крайней мере, если глядеть со стороны, делалось стремительно, лихорадочно, надсадно, с неимоверным трудом. Везде была одна и та же картина. Уходы и приходы, покупка и упаковка, отправка и получение, завертывание и развертывание, окрики и ответы. И все то и дело, и все то и дело смотрели на часы. Все бегали, все задыхались, боясь не успеть. А кто-то, хватая ртом воздух, валился с ног, под накатывавшей лавиной пакетов открыток, календарей, подарков, телеграмм, писем, карточек, записок и так далее. «Ты говорил, — заметил Вул, — что это праздник покоя, мира, отдохновения души?» «Да, — ответил Ослик, — когда-то так и было. Но что поделаешь? С некоторых пор, как только приближается Рождество, людей словно какой-то тарантул жалит, и они перестают что-либо соображать. Да ты сам послушай». Удивленный Вул прислушался. На улицах, в магазинах, в учреждениях, на заводах мужчины и женщины быстро-быстро говорили, обменивались, словно автоматы, однообразными фразами. «Счастливого Рождества! Поздравляю, поздравляю! И вас также! Поздравляю, поздравляю! С праздником! Спасибо! Поздравляю, поздравляю, поздравляю!» Весь город пополнился этим гулом. «Но сами-то они этому верят?» — спросил Вул. «И говорят, серьез? Они действительно так любят ближнего своего?» Ослик промолчал. «А что, если нам отойти немножко в сторону?» — предложил Вул. «У меня голова, как пустой котел. Мне даже начинает не хватать того, что ты называешь настоящей рождественской атмосферой». «Вообще-то мне тоже», — сказал Ослик. Они проскользнули сквозь вереницы автомобилей и немного удалились от центра, от огней, от грохота и неистовства толпы. «Скажи мне, ведь ты все знаешь», — спросил Вул, еще не совсем пришедший в себя. «Ты действительно уверен, что они не сошли с ума?» «Нет-нет, просто сейчас Рождество». «Что-то слишком уж много этого самого Рождества. А помнишь ту ночь в Вифлееме? Хлев, пастухов, младенцы. Тогда тоже было холодно. И все-таки там царили покой и умиротворенность. Все было совсем по-другому». «Верно. А помнишь долетавшие до нас звуки далеких волынок? А над крышей слышалось легкое шуршание, какие-то птицы летали, что ли?» «Птицы? Ну ты и балда! Это ангелы пели!» «А те три богатых господина, принесших дары, ты их помнишь? Такие вежливые, так тихо говорили. Очень достойные люди. Представляешь, что было бы, попадя они вдруг в эту круговерть?» «А звезда? Помнишь ты чудесную звезду прямо над хлебом? Как знать, может, она и сейчас там. У звезд жизнь обычно долгая». «По-моему, нет», — сказал Вол скептически. «Здесь звезд и в помине нет». Они подняли морды, чтобы посмотреть на небо, и действительно ничего не увидели. Над городом висела густая серая пелена.
Не приходилось вам рассказ этот читать раньше?
Нет.
А что скажете?
Ну да, очень точно характеризует
вопрос о нашей войне, наших кумирах и прочее. И все это на самом деле еще очень сильно же обрушивается на детей. Вот эта вот предпраздничная суета, в которой они не бегают, не завертывают, не прочее, но в которой они желают, в которой мысли направлены к тому, что какие будут подарки, Что мы будем делать? Куда мы пойдем? На какие елки? На какие представления? Понимаете? И вот это вот, может быть, она у нас немножко меньше заметна, вот эта вот опасность, чем, предположим, в европейских странах, но она как бы тоже уже заметна. Вот.
Ну, да, да.
Вот. И вопрос в том, как, какие капли понимания принести в детскую душу, чтобы это действительно была встреча маленького с только что родившимся Христом у яслей. Но первое здесь слово прозвучало – это тишина. Потому что на самом деле, если в семье больше одного ребенка, то подойти вместе с малышом к яслям под елку и сказать «вот, младенец» и побыть в тишине – это можно в каждой семье, даже если есть один ребенок. Просто подойти, побыть в тишине у яслей под елкой. И на самом деле, если мы говорим о хороших рождественских книжках, вот книжках-картинках, о чем-то, о рассказах хороших, там всегда есть момент тишины. Какой хороший рассказ не возьмите. Вот здесь прямо говорится, здесь ностальгия о тишине. Но это рассказ взрослый, он не обращен к детям, хотя его уже подростки могут спокойно читать. Но если мы берем любой рассказ, то обязательно, обязательно там будет момент тишины. Вот можно посмотреть любой. Вот вы из... Ну, если, скажем, у вас не было Рождества в детстве, был Новый год, рассказы какие-то. Вы помните какой-то рассказ вот рождественский, который вам нравится? Может быть, из самых известных художественных.
Ну, вот я говорю, Никифоров Волгин, да?
Ну, а предположим, вот «Чудесный доктор» Куприна.
Я сейчас не помню.
Вы его не помните. Да. И «Топёра» не помните. Не помните, самые знаменитые рассказы. Но, в общем, могу сказать только то, что в каждом можно поискать и найти в чем-то вот этот момент тишины. И этот момент тишины, он именно связан с тем, когда чье-то сердце распахивается навстречу любви, которая пришла с неба, а потом происходят какие-то дальнейшие события. А скажите, пожалуйста, вот к нам после перестройки хлынуло очень-очень много рождественских рассказов. Ну, святочные, сейчас скажу про разницу. Святочные рассказы – это рассказы по типу «Ночи под Рождество» Гоголя с какими-то ужастиками обязательно, с каким-то обязательно с общением и победой над нечистой силой. Честно говоря, я не люблю эти рассказы, я с ними не работаю. Вот. Я работаю с теми рождественскими рассказами и историями, где говорится именно о том, что вот о том мире, о той любви, которая принесла, так сказать, которая принесла на землю любовь с небес. И дело в том, что нет, прежде чем сказать, я все-таки вас спрошу: вам приходилось вот ли после перестройки вот эти огромное количество святочных рождественских рассказов, которые публиковали, каждый год выходили сборники, вот примерно как этот или другой, вам приходилось их читать?
Если вы сейчас покажете, может быть, я посмотрю и что-то.
А там... на памяти нету? Нет, никаких?
Нет.
Нету. А есть ли у вас какое-то свое представление о святочных рождественских рассказах? Что это такое?
Скорее, когда я с детьми работал, это были уже... ну, что-то совсем немножко мы читали, а больше, наверное, смотрели.
Угу.
Вот, скажем, фильм «Пробуждение» Шьямалана. Это совершенно история, которая касается Рождества и поисков Бога.
Ну, это немножечко не то, о чем мы говорим. Просто дело в том, что у многих-многих людей, особенно у людей, так сказать, подальше от церкви, церковных богослужений, церковного года, потому что если погружаться туда, то как бы, может быть, и легче. Хотя, с другой стороны, одно дело погружение в службу и прочее, а другое дело елка и ребенок, заваленный подарками. Это все может, к сожалению, сочетаться без того, чтобы взрослые, не потому что детям не надо дарить подарки, взрослые как бы не всегда рефлексируют, что празднуют они, что, так сказать, смысл праздника для детей и как это соединить. Очень самая распространенная претензия ко всем рождественским рассказам – так не бывает. Это неправда. Угу. Все такие добрые, все такие прямо друг к другу. Ну, вот то, что говорил вот наивный Волт. И скажи они, что правда, что ли, так все друг друга любят? Вот. И когда еще, это был, по-моему, 6-й год, меня попросили для библиотеки в школе, это такой светский журнал, попросили библиографию к Рождеству и Новому году, а я не люблю просто писать библиографию без какой-то вступительной статьи. Я тогда задумалась, а как рассказать? Я знаю, что это претензия. Тут не вопрос талантливости писателя. Одна и та же схема рождественских рассказов, когда это пишет мастер, когда это пишет человек-писатель, когда это пишет он изнутри себя, это талантливый рассказ. А когда пишет человек, который просто знает, что нужно вот так, так и так, это не талантливо. Это мы как бы сразу отметаем, потому что мы говорим о талантливых рассказах. Вот. Но как бы известная схема, что какая-то незадача в жизни, какие-то трудности, и как-то совершенно мгновенно приходит помощь через других людей. Все это случается под Рождество, в рождественскую ночь, да, сказать, да. Кого-то спасают и все. И что это вот это само по себе неправда. И я задумалась, что как я буду давать вот эти перечни нравящихся мне рассказов из разных книг, когда они в большинстве своем такие. То, что, так сказать, и русские рассказы, и переводные, которые перепечатывались. И, что называется, подумавши, помолившись, я поняла, в чем дело. И статья даже называлась так: «Правда о том, чему должно быть». Если мы принимаем дар Рождества. Ну, девочку со спичками вы читали?
Да.
Вот. Вы ее помните. А какое вы читали в детстве или уже взрослым?
В детстве.
И какое у вас было впечатление от нее тогда в детстве? Вспомните?
Ну, как-то и грустно, и радостно.
Не припомните.
Да.
Дело в том, что девочка со спичками – это, как сказать, камень преткновения для многих-многих людей. Именно как рождественский рассказ. Но она и есть рождественская история. Камень преткновения. Почему девочка замерзла? У Достоевского есть «Мальчик у Христа на елке». Она менее известна, и она послабее художественно. Хотя очень тоже очень хороший рассказ. Так вот, все дело в том, что тот, кто пришел на землю и лежал маленький в яслях, он вот затем и пришел, чтобы вот эти взрослые, которые бегали вокруг девочки со спичками, чтобы кто-то взял ее за руку и сказал: «Пойдем». Хоть куда-нибудь, хоть в приют, где ею займутся монахини, предположим, хоть еще куда-то. Вот этот дар Рождества, если мы его принимаем, то в эту особую рождественскую ночь, сейчас я еще про это скажу, он может проявиться мгновенно. Он может проявиться как бы даже, ну, немножко, что ли, помимо воли человека, потому что ему открывается что-то.
То есть вы хотите сказать, что по-настоящему Рождество приходит тогда, когда человек соглашается на то, чтобы это Рождество пришло в том числе через него.
Конечно.
Что это не просто какое-то чудо, которое спускается с небес, вне зависимости от того, участвуем мы в этом или нет. Но здесь должно быть вот какое-то такое
сотворчество. Оно пришло для того, чтобы дать нам импульс нести все это дальше. Как Иисус говорил: «Дела, которые я творю, и вы будете, и больше сих сотворите». Когда он уже, как бы, многое для взрослых понятно в Рождестве, когда они видят не только путь Иисуса, но вот когда слова, которые он говорил, когда уходил, про мир, который оставляет, про дела. Да, это пришло для того, чтобы осуществляться спасение мира, естественно, только он мог, но его дела через нас, о чем он сам вот говорил, понимаете? И так любой рассказ рождественский, где кого-то спасают, где сердце какого-то вот человека, который вообще ни на кого не обращал внимания, оно вдруг раскрывается. Такие тоже часто бывают. Сейчас мы прочтем кусочек из рассказа, такого классического рассказа. Понимаете? И вот отсюда уже, кстати, в журнале в светском эту постановку вопроса приняли. Даже не сказав ни слова, сказали, что да, это нам подходит. Ну, потому что в этом действительно есть правда. Если люди не принимают дар Рождества, то Господь забирает к себе. Сначала был гусь, потому что девочка голодная, потом елка, потому что радость, и последней была бабушка. Бабушка, которая ее забрала к себе, у девочки со спичками. Ну, как называется, послал Господь ангела, чтобы забрать. Потому что, да, утром люди судачили, вот, бедная, замерзла и так далее. Вопрос, где же вы были? Кстати, у одного современного автора, сказать, сетевого, есть такой рассказ, что она с переполненными сумками залезла в какой-то транспорт под Рождество, а там какой-то сидел старик, чего-то просил, и всю ночь она маялась, сказать, что вот, ничего для него не сделала, упрекала Бога, что ж ты не сделал, и получила ответ, ну, для того, чтобы ему помочь, я создал тебя. Вот. Это, значит, к вопросу о правде, которой должно быть с этими рассказами. Вот. И вернемся к детям. А, мы хотели прочитать.
То есть вот мы уже видели как бы три, может быть, слоя, да, на которые важно обращать внимание, когда мы читаем рождественские такие истории и подбираем просто, да. С одной стороны, это тот мир, который приходит на землю, который Господь дарит тем, кто готов этот мир принять. Второй момент – это тишина, которая нужна для того, чтобы по-настоящему встретиться.
Да, это мы идем от взрослого к детскому, потому что маленький ребенок, и ребенок, он, конечно, хочет мира, но он вербализовать это так не может.
И третий момент – это чудо. Но чудо не как только что-то сверхъестественное, но как что-то, что происходит и в нашей жизни, потому что мы включаемся вот в этот мир так, как включился в него сам Господь.
Да, вы помните конец «Снежной королевы», только настоящий конец?
Я не читал.
Вообще не читали «Снежную королеву».
«Снежную королеву» читал, но вот полную версию нет.
Полная версия. Там дело в том, что когда Герда пересекла границу, так сказать, владений «Снежной королевы», на нее стали нападать всякие снежные чудовища в виде, ну, так сказать, какие-то снежные чудовища. Она начала читать «Отче наш», и дыхание вырвалось клубами пара, которая превращалась в маленьких ангелочков, которые, коснувшись земли, росли и становились большими ангелами в стальных шлемах и с мечами. И они, естественно, это рассеяли, это снежное войско. Понимаете? Вот. Но Герда, у которой была одна задача, что нужно освободить Кая. Вот. Такие вот вещи происходят. Сейчас я прочту конец самого хрестоматийного рассказа рождественского, когда, значит, умерла крестьянка, остались дети, их взял к себе в семью более зажиточный ее брат, он даже не хотел их брать поначалу, вот лишние рты, жена ему сказала, да побойся Бога, хотя они ему были родные племянники, как же сирот-то оставлять. Ну, в общем, они потом обеднели, лошаденка пала, все, и старшие мальчики, вот племянник и сын, пошли в город за подаянием под Рождество. И обратно сын вернулся раньше, а племянник пошел позже. И он стал в дороге замерзать. И снова Ваня хочет подняться и снова падает. Усну, замерзну, Рождество, Петя дома. Проносятся в голове мальчика несвязанные мысли. Вот-вот заснет и не проснется тогда. Но вот, к счастью, Ване во всю прыть мчится лихая тройка. Звенят под дугой колокольчики. Ваня чуть-чуть слышит. Прозвенели колокольчики. Должно, уехали, проносится в голове замерзающего мальчика. Но зоркий взгляд кучера-ямщика заметил Ваню. «Барин», — обращается ямщик к седоку, — «там что-то чернилось, как ехали. Пошел живее, опоздаем к празднику». «Поспеем, барин, троечка Бог даст, донесет. А уж дозвольте посмотреть туда, не человек ли это. Ну, смотри да живо». «Так и есть», — послышался из-за бури голос ямщика. «Мальчонок нищенка, бедный, к Рождеству должно шел». Барин встрепенулся. «Там дома дети в тепле, — подумалось ему. «Давай сюда, скорее!» — закричал он кучеру. «Не спасем ли? Это будет лучший подарок детям на елку!» Барин завернул свою теплую шубу мальчугана и крикнул. «Живо! Огни видать! Должно деревня!» Помчались лошади. А барин трет Ване виски, руки, дышит ему в лицо. Лошади влетели на улицу. «Стой! В первую избу!» Отворили барину хату, и он занялся замерзшим. У него нашлось вино, и он стал усердно растирать мальчика. Прибег он и к другим средствам, и через час Ваня открыл глаза и начал дышать. Пока барин приводил Ваню в чувство, бабы, хлопотавшие тут же, повторяли: «Да ведь это Ванюшка-сирота, бедный, под Рождество-то Бог спас!» Барин узнал, где живет Филиппыч, дядя Вани, и сам повез его туда. Пока Ваню везли на другой конец деревни, он все смотрел вправо от барина. Там ему виделась чудная женщина, и на руках у нее прекрасный ребенок. «Как это он такой маленький, не замерз?» — думала Ваня. «Вот я большой, а чуть был не замерз». Барин сдал Ваню на теплую печь и ужаснулся бедности Филиппыча. Он расспросил Филиппыча про все и сказал: «Завтра Рождество Христово. Прими же Христа ради, милый, вот это». И барин протянул ему 100-рублевую бумажку. Филиппыч повалился было барину в ноги, а барин уже вылетел из избы и мчался на лихих конях к празднику, к своим милым детям, которым завтра, в день Рождества Христова, расскажет, как спас от смерти бедного сироту. «Сегодня, — думал барин, — самый радостный день в моей жизни. Бог дал мне спасти человеческую жизнь». В день Рождества Христова Ваня рассказывал, как хороша была барыня и ее прекрасный ребенок. «Да ведь барин был один, — говорили ему. — Нет, — уверял Ваня, — я видел и барыню, и ребенка». Потом он задумался и сказал: «А как барыня с ребенком похожа на Божью Матерь с Христом, что у нас в церкви?» Тогда все поняли, какую женщину и какого ребенка видел Ваня. Филиппыч, благодаря помощи барина, живет теперь хорошо. Детки его и сироты подросли и помогают ему. Филиппыч, сберегая понемногу, отложил 100 рублей. «Это сиротские деньги», — говорил он жене. «Это им Бог послал, а через них и мне, грешному. Как станут на ноги, так и отдам им эти 100 рублей». «А ты еще вздумал было на судьбу свою роптать», — говорила ему жена. «Да, грешен я в том. И кто знает, что было бы с нами, если бы не сиротка Ваня». Каждый год в день Рождества Христова семья Филиппыча служит молебен о здравии своего благодетеля.
Потрясающий, конечно, рассказ.
Да, да. Так же, как у Куприна, предположим, можно сказать, что это там неталантливо написано, прочее. У Куприна, когда кончается тем, с того момента, видимо, многие знают «Чудесный доктор». Вы не читали его? Не читали. Это рассказ такой, понятно, все то же самое. Семья, несколько детей, отец потерял место, им пришлось уехать в какой-то подвал. Один ребенок умер, другой болеет, не выдержавший папа. Мама не может работать, потому что девочка, так сказать, умирает. Пошел в какой-то, в Киеве дело было, в какой-то сад вешаться. И там присел на скамейку. И вот сидит, вот этот момент тишины. К нему подсел какой-то старичок со свертками. Посидели немножко. Он говорит: «Вот, — говорит, — подарочки знакомым деткам купил». И вдруг этого человека сорвало. Он говорит: «Подарочки знакомым деткам, а у меня ребенок умирает». И выложил все. На что ему старичок сказал: «Спокойно, спокойно, едем». Они приехали туда. Оказалось, что это доктор. И он выписал девочке лекарства, оставил деньги под блюдцем и ушел. «Имя, — говорит, — хоть скажите, — говорил тот. — Ничего, ничего, голубчик, не важно». Это оказался профессор Пирогов. Рассказ этот идет как быль, случай из жизни. Вот. И дальше рассказ ведется от лица 12-летнего Гришки, который вот в этот вечер, размазывая слезы, там доедал какие-то щи из чугунка. И пишет дальше: «Вот с того времени как будто благодетельный ангел сошел в нашу семью. Маняша поправилась, отец нашел работу, и мы смогли выбраться. Кого-то других детей удалось пристроить в гимназию на казенный счет. И когда вырос...» А рассказ мне этот рассказал, как его звали, не помню, Григорий, как, Матвеевич, кажется. Это уже не Гришка, это уже солидный сотрудник банка, который известен своим удивительным отношением к бедным.
Я вспомнил, что я его читал в детстве, на самом деле.
Естественно, он же входил во внешкольную программу. Вот. Так же, как всегда. Автора не знаем, название не знаем. Вы нам сюжет расскажите, и мы вам точно скажем, читали мы это или нет. Вот.
Хорошо, будет что почитать в рождественском лагере.
Да, совершенно верно. Тишина, вот тишина, это первое, о чем нужно подумать, когда ребенку сказать. И тишина, в тишине как бы приходит мир. Следующее, о чем можно было поговорить, сейчас мы посмотрим. Есть такой писатель Морис Карем. Это бельгийский, очень известный детский писатель, во всей Европе известный. У нас довольно много его переводилось. И вот два стихотворения рождественских, которые, естественно, не переводились в советское время, и перевел их Валентин Дмитриевич Берестов. Это совершенно замечательный поэт, детский, вообще очень, ну, просто замечательный человек был, и писатель, и много всего. «И зачем ты, мой глупый малыш, нос прижимая к стеклу, сидишь в темноте и глядишь в пустую морозную мглу? Пойдем-ка со мною туда, где в комнате блещет звезда, где свечками яркими, шарами, подарками украшена елка в углу. Нет, скоро на небе зажжется звезда, она приведет этой ночью сюда, как только родится Христос, да-да, прямо в эти места, да-да, прямо в этот мороз, восточных царей, премудрых волхвов, чтоб славить младенца Христа. И я уже видел в окно пастухов, я знаю, где хлев, я знаю, где вол, а ослик по улице нашей прошел». Славить. И другое. Его же стихотворение. «Ясли, как мечтал один ребенок, можно склеить из цветных картонок, сделать из бумаги золотой пастухов с рождественской звездой. Ослик, вол, какая красота! Станут рядом с яслями Христа. Вот они, в одеждах позолоченных, три царя из дивных стран восточных. По пустыне в ожидании чуда их везут послушные верблюды. А Христос-младенец, в этот час он в сердцах у каждого из нас». Но вопрос. Такое взрослое слово «славить». И маленький, совсем маленький ребенок. Но уже как бы понимающий. Двух-трехлетний ребенок. Как? Как донести то, что славить – это то, что он может делать? Как понять маленькому ребенку? Есть у вас какие-то соображения? Вот это славить. Что значит славить?
Ну, на самом простом уровне это просто как-то обращаться к нему и говорить, как здорово, что ты есть, и что ты пришел. И делиться этим как-то с окружающими. Собственно, мне кажется, традиция вот колядок, она как раз связана с таким прославлением.
Это более старшие детки. Все-таки трехлетние колядовать не ходят.
Это правда.
Вот. А все-таки подумать о том, какое есть такое хорошее, простое, понятное каждому малышу слово, от которого мы как бы можем вывести словословие. Вот они, Христославы. Сейчас я прочту, а потом вы будете читать. Это стихотворение Каринского, дореволюционное. «Под покровом ночи звездной дремлет русское село. Всю дорогу, все тропинки белым снегом замело. Кое-где огни по окнам, словно звездочки горят. На огонь бежит сугробом, со звездой толпа ребят. Под оконцами стучатся, Рождество твое поют. Христославы, Христославы раздается там и тут. И в нестройном детском хоре так таинственно чиста, так отрадна весть святая о рождении Христа». Но это уже переживание младшего подростка, поменьше. Вот. И знаете, вот нет времени как-то это все, даже возможности. Нашла я однажды в сети, в каком-то журнале «Черноморский маячок», рассказ Ларисы Довгой, о том, о каком-то глухом советском времени, глухом советском селе, как они вот вдруг собрались славить Христа и пошли и это были подростки и взрослые, вот, и как это просто было замечательно. Вот именно о том, о чем мы говорили, что вот вместо маленькой восковой свечи белые прожекторов лучи, вот в это время очень недоброе к Рождеству, вот, Но этот рассказ, может быть, удастся выпустить сборник. Все. А сейчас к вопросу о том, как славить и как с малышом. Прочтите вот этот рассказ. Лена Майерс-Куманс, мы читали уже в прошлый раз другой рассказ.
Угу.
Ксавера «Радостная песня».
На рождественской миссе Ксавер услышал гимн и размышлял над ним потом много дней. Он, правда, разобрал не все слова, которые пел хор, но примерно вот что. «Небо возликует, земля возрадуется, когда придет Господь. Море возбурлит от радости, и все, что в нем плавает и живет. Деревья в лесу восторжествуют, когда придет Господь». «Но ведь ты уже тут», — сказал Ксавер Господу Богу. И притих. Замер, чтобы услышать, что ответит ему Господь. «Да», — ответил, — «я здесь». «Ну и что? Разве они все радуются?» — спросил Ксавер. «Да», — ответил Господь Бог. «Я еще никогда не слышал, как радуются деревья», — удивился Ксавер. «Разве что мой слух недостаточно тонок». «Твой слух достаточно тонок», — возразил Господь Бог. «И кроме ушей тебе даны еще глаза, и нос, и кончики пальцев, и вообще кожа. Используй все это». «Хорошо, раз ты так считаешь», — согласился Ксавер. «Тогда я пошел. Буду слушать весь. От макушки до пяток». Он пошел вдоль по улице, вокруг площади и назад, вернулся в сад. Он навострил уши, он вытягивал нос по ветру, он раскрывал глаза, чтобы ни одно мгновение этой великой радости не ускользнуло от него. И в самом деле. Темные облака на небе радовались светлыми краями. Пекарня радовалась теплым дымом и ароматом свежего хлеба. Собака у магазина радовалась кончиком хвоста. Столько разных радостей. А каштановое дерево в саду, что, оно тоже радуется своими маленькими коричневыми почками? Ксавер стянул перчатки и потрогал ладонями ствол. Прижал лицо к черной коре. Подождал и услышал собственное дыхание. Вдох, выдох, вдох, выдох. Маленькие облачка пара изо рта мгновение клубились перед лицом Ксавера, а потом поднимались ввысь. Ксавер понял, это он дыханием радуется. Он ощутил своей кожей дерево. «Эй, дерево, привет!» — шепнул Ксавер. «По-моему, ты тоже радуешься внутри». Ну, это действительно на 3-4 года. На 5.
Ну, не рассказ, а ощущение.
Да, ощущение.
Да, конечно. Конечно. И вот это все понятно, вот эта прекрасная, красивая елка, которой мы радуемся, все это вот все, как оно было бы без вот этого маленького, который в яслях. Поэтому радость, она доступна малышу очень рано, понятие радости доступно. А что радость, от радости, благодарность, словословие, это же прямая линия идет. Так, потихонечку. Чтобы взрослое слово такое, оно стало, было знакомым с детства. Ну и нет ни одной рождественской истории, книжки, где не было бы радости. Даже если она такая вся грустная и печальная сначала, завершается она обязательно радостью. Обязательно завершается. Я вот не прочитала, очень мне хочется Саши Черного рождественское стихотворение. Это вот про то, как мы еще, так сказать, под елкой, в тишине, вот как бы в радости. Тут мы еще не перешли к подаркам, сейчас перейдем. Вот какая там может быть детская атмосфера, как она может быть? Это Саша Черный, ну вы что-нибудь его читали, «Дневник Фокса Микки», например?
Только вот его библейские рассказы смотрел.
Библейские сказки. Угу. «В яслях спал на свежем сене тихий крошечный Христос. Месяц, вынырнув из тени, гладил лен его волос. Бык дохнул в лицо младенца, и соломою шурша, на упругое коленце засмотрелся, чуть дыша. Воробьи сквозь жерди крышек яслям хлынули гурьбой, а бычок, прижавшись к нише, одеяльце мял губой. Пес, прокравшись к теплой ножке, полизал ее тайком. Всех уютней было кошке в яслях греть дитя бочком. Присмиревший белый козлик на чело его дышал. Только глупый серый ослик всех беспомощно толкал. Посмотреть бы на ребенка хоть минуточку и мне! И заплакал звонко-звонко в предрассветной тишине. А Христос, раскрывши глазки, вдруг раздвинул круг зверей и с улыбкой полной ласки прошептал: «Смотри скорей». После этого хочется передохнуть и помолчать. Вот прежде мы чем перейдем к тому, что такое подарки и как, вот эта французская писательница Мари Луиз Вер, по-русски нет ни одной ее книжки, но есть лежащие в сети, там в блогах в сетевых, есть переведенные ее сказки, которые пользуются, так сказать, очень большим успехом у читающей публики. И эта сказка еще об одном, как бы, еще один такой стандартный сказочный сюжет, причем он не обязательно в детских сказках, он и во взрослых, как бы, бывает, что под Рождество животные, народ, так сказать, они обретают голос, и они говорят своими хозяевами, и, ну, это как бы крестьянское в основном хозяйство, и говорят часто вещи нелицеприятные, такие, что хозяину есть о чем задуматься. Но это понятно, что традиция как бы от Валаамовой ослицы идет, это понятно. Но в пересчете как бы на детскую сказку, конечно, можно сказать, это по-другому. И крестьянский двор, ослик Гризон и мальчик Жанту, который очень радуется, сказать, что у него будет, сказать, что у него будет елка, бегает по двору и говорит со всеми. С котом говорит, что елка. Кот бурчит: «Я видела, как ее вчера принесли домой». Псу говорит: «Как славно лает добрая псина, прыгая вокруг хозяина, мне можно прийти». Значит, конечно, если ты только не будешь громко лаять. А потом, ну, пес может прийти на празднование, все. А потом он говорит с осликом. Вот от этого места Жанту говорит со смехом. Страничка, и там кусочек на той стороне.
«Гризон, сегодня вечером у нас дома будет новогодняя елка». «Вот это да!» – восхищается ослик. «Я никогда не видел новогодних елок». Верно, соглашается Жанту, осликов на елку не приглашают. «Но я бы очень хотел, чтобы ты пришел к нам на праздник. Послушай-ка, я отвяжу тебя вечером и оставлю дверь в конюшне открытой. Когда стемнеет, а на дороге уже никого не будет, подбегай к дому и вставай около окна. В темноте тебя не увидят. И не бойся, никто не услышит, как ты стучишь копытами. Видишь, уже начинает падать снег, к вечеру он покроет всю землю. Ведь это так здорово, новогодняя елка. Придешь?» «Да-да», — отвечает ослик. Жанту спрыгивает, целует Гризона в короткую нежную шерсть возле ноздри и, довольный, выскальзывает за дверь. И весь день он представляет себе это чудесное дерево, которое пахнет смолой, лесом и тайной, на котором вместо цветов распускаются огоньки, а вместо фруктов висят игрушки и пакетики со сластями. И вот наступает вечер. И, как положено в Рождество, падает снег. Отвязанный Гризон занимает место у окна. В доме светло, и он видит все, что происходит внутри. Он видит пышную ель, на ее ветвях висят длинные серебряные нити, словно сено, зацепившееся за решетку в яслях. «Должно быть, это то самое серебряное сено, которое едят умные ослы в зверином раю», — решает Гризон. Вдруг кто-то щелкает выключателем, и на елке загорается множество маленьких лампочек. «О!» — восторженно вскрикивают дети. Тогда наш ослик вне себя от радости принимается брыкаться и реветь. «Я! Я!» Он вопит так громко, что дети в доме его слышат и покатываются со смеху. «Да это ж Гризон!» — говорит отец. «Как он сюда попал?» Все выскакивают наружу и видят Гризона, сконфуженного, покрытого снегом, с веревкой, болтающейся на шее. Его отводят в ясли, набрасывают ему на спину теплую попону и кидают в кормушку большую охапку сена. В конце концов, в рождественскую ночь животным тоже полагается немного радости. Однако праздник продолжается, а Гризон стоит один-одинёшник в своих яслях. Ему так сиротливо и так грустно. Мне даже кажется, что из его больших глаз выкатилась слезинка, и ему вовсе не хотелось жевать сено. И вдруг прямо в яслях он увидел, догадайтесь, что? Новогоднюю елку. Ее вершина касалась потолка, а хвоя стелилась по земле, как шлейф платья. Дерево светилось, но было неясно, откуда исходил этот свет. На ветвях в изобилии висели серебряные стебельки того самого сена, о котором с вожделением думал Гризон, стоя под окном дома. А вместо свечей ель протягивала к ослику золотые головки репейника, словно маленькие искусно вырезанные фонари.
На ветвях покачивались аппетитные сухарики и сверкающие кусочки сахара, похожие на льдинки. А между ними, то там, то тут, красовались на зеленом фоне красные морковки. Нашему ослику ничего не оставалось, как просто зареветь от удовольствия.
Но он вовремя вспомнил, какую злую шутку сыграл с ним его зычный голос, и замолчал.
Итак, он мог пировать? Конечно. Да вот беда, он был привязан, а веревка коротка, а как же добраться до дерева? Ослик нерешительно потянулся к еле и радостно почувствовал, что веревка удлиняется по мере того, как он ее тянет.
Вот то было пиршество! Еще никогда ни один ослик на свете не ел такой вкуснотищи. Его живот приятно округлился. Он все ел и ел до самого рассвета, и это могло плохо кончиться, но ведь стояла рождественская ночь.
Поздним утром Жанту прибежал проведать своего приятеля. Он думал, что найдет ослика в глубокой печали из-за пропущенного праздника. Однако Гризон был в чудесном настроении и поведал мальчику о своем ночном волшебстве.
«Тебе все это приснилось, мой бедный Гризон», — сказал Жанту.
«Приснилось? Как знать. В рождественскую ночь происходят невероятные вещи. Подумайте сами, сон это или явь. Сказать по правде, какое это имеет значение, если вы счастливы».
Что скажете?
Ну, вот здесь, наверное, вопрос нужно задать просто самим ребятам, как они это понимают.
Это понятно, конечно, но вы-то сейчас как?
Настроение вот этот вот рассказ передает как-то, да, и после него как-то легко и так действительно радостно на душе. С другой стороны, вот есть этот все равно конфликт, что есть те, о ком как-то забывают в праздник Рождества и не очень даже пытаются понять, что...
Ну, это же взрослые поставили, Жанту-то его позвал. Ну что ж, Господь позаботился. И это постоянно. Никто не может сказать, что я никогда ни о ком не забываю. Я всегда обо всех забочусь. Просто вот смирение нашей слабости в том состоит, что мы знаем, что вы же знаете, что это очень серьезное богословское утверждение, что Господь восполняет то, что мы по слабости, по немощи своей не можем. Вот. Но когда оно произнесено и записано богословски, то это как бы не звучит для ребенка, а тут, пожалуйста. Взрослые решили, осел вообще, что он тут делает? И ты иди сюда, и ты на него не обращай внимания, дали охапку сена, и все. Вот. Облагодетельствовали. А Господь дал ему полноту радости.
Да-да.
Просто, знаете, тоже можно всегда очень, сказать, опасность такая, что я все делаю как надо, я все успею, все. Нет, мы слабы, мы немощны. Вот. Значит, тишина. Словословие, которое начинается просто с умения увидеть радость. Радость в своей жизни. Порадоваться многому, тому, что у тебя есть. Вот. И порадоваться... Знаете, вот только что я в Питере была, там видела, жалко, что не принесла, забыла. Там после одной нашей очень старой прихожанки осталась библиотека детских книг. Ее передали в приход, и там дореволюционные книги. Я их перелистывала, смотрела, и в одной нашла самый незамысловатый рождественский рассказ, суть которого в том, что вот принцесса, у которой есть все, но она принцесса. И ангел на небе думает, ее ангел-хранитель, ну что ей подарить на Рождество? У нее все есть. И она с придворной дамой тем временем ходит по городу, смотрит, и ничего ей не интересно. И вдруг она видит замерзших голодных детей и говорит, что это такое? И придворная дама объясняет, она говорит, я хочу, чтобы они выглядели как настоящие дети. Радовались, прыгали, плясали. Хорошо, говорит придворная дама, потому что король и королева сказали, что все, что принцесса не скажет, лишь бы был подарок. И она начинает бегать по лавкам, придворная дама ей помогает, потому что принцесса, которая имела все, совершенно не знала, что нужно. Вот. Замечательная совершенно фраза. Естественно, она устраивает праздник детям и так далее. И когда ангел возвращается на небо, другие ангелы его спрашивают, ну что ты ей подарил? Я ей подарил то, чего у нее не было. Ведь ты нашел подарить то, чего не было. Я дал ей возможность радоваться чужой радостью. Вот ради этой фразы я вот этот рассказ весь как бы переписала. Вот не только как бы своей, а радоваться чужой радостью. Что она поделилась тем, что у нее есть, она увидела радость на их лицах, и это радостно. Теперь мы переходим к третьему. Тишина понятна, словословие понятно, теперь самый такой болезненный вопрос – подарки. Подарки, список желаний, что мне подарят на Рождество и так далее, и так далее. Помните, читали ли вы «Щелкунчика»?
Ну,
Гофмана?
Да.
Вы знаете, да? А вы помните начало этой книги? Что там было в начале? Какие события? Как она начинается? С какого эпизода? Как это все? Вы ее читали или вы кино смотрели?
Я ее слушал на грампластинке.
Ага, это нечто среднее между урезанным мультиком и текстом. И вот что вы помните про начало? С чего начинается? Это сугубо рождественская сказка.
Ну, там вот не конфликт между этим королем крыс и...
Не, это значительно позже. Она начинается с того, что Фриц и Мари Штальбаум, между прочим, им по 12 лет примерно, или Фрицу 13, они изнывают и маются где-то там в комнатах, ну, наконец, когда гостиная заперта, елку наряжают, и когда, наконец, уже туда пустят, когда, наконец, все это наступит. И потом... Это не, да, это не во всех переводах. Потому что в современных пересказах вот то, что я сейчас прочту, выпущено. Это не идеологическая советская цензура. Это либо коммерческая цензура, что, значит, зачем нам тут Рождество, пусть оно присутствует маркой, а не сутью, либо что-то другое. Но в аутентичном переводе звучит так. Двери распахнулись, и елка засияла таким блеском, что дети с громкими «ах, ах!» замерли на пороге. Но папа и мама подошли к двери, взяли детей за руки и сказали: «Идемте, милые детки, посмотрите, чем одарил вас младенец Христос». Ага, это они пошли подарки под елку смотреть. Понимаете? И вот этот вот ключик, что да, дети подросшие, они, конечно, знают, что никакой не Дед Мороз, никто, не Санта-Клаус, пап с мамой покупают. Но вот это как с младенческого возраста, так и до самого взрослого возраста, до тех пор, пока кладут под елку подарки для подросших детей, вот это то, что сказать можно всегда. Вот это то, да, я купил, но откуда у меня работа? Чем одарил вас младенец Христос? А дальше встает вопрос: с даром младенца Христа, что я делаю с этим даром? Я все сейчас обниму, все конфеты съем, ни с кем не поделюсь, книжку не дам читать, платьем буду хвастаться перед всеми другими. Помните, что Мари Штальбаум выбрала себе в дар от младенца Христа Щелкунчика. И с этого момента началось спасение Щелкунчика, которое проходило разные сказочные этапы, ну, все как полагается в сказке. Когда она узнавала историю его, когда она, за него дралась, там добыла ему саблю, кидалась туфлей с этим, с мышиным королем, и когда, в отличие от принцессы Перлипат, которая не захотела его видеть безобразным, сказала, что если бы, милый господин Дарсельмери, если бы вы действительно были человеком, раньше, то я бы вас такого полюбила. И все, на этом все. И это очень часто используется. Вспомните этот самый маленький цветочек. Вот этот прием используется очень часто в народных сказках. Когда кто-то от сердца, от души, за сердце, а не за внешность, ни за что, говорит, что «я тебя люблю». И тогда падают злые чары. Потому что тут были злые чары. Вот что такое подарки на Рождество. И это тоже можно с самого маленького возраста. Дитё уже в 2 года способно это понять, что это подарок от младенца Христа. И что мы с ним будем делать? Что ты будешь с ним делать? Дальше это может разворачиваться в каждой семье по-своему, по-всякому. Вот. Но это то, что соединяет, потому что вот этот мир взрослый стоит между ребенком и этим трудным миром, скажем так. Вот. Нет такой открытой войны, так есть много чего другого. Вот. Много есть чего другого в культуре, во всем прочем, сейчас не будем говорить. Вот. Но взрослый хочет, чтобы у ребенка в сердце был мир, особенно взрослый, который хочет воспитать ребенка любящим Христа. Тишина, словословие. И что такое подарки? И тут всегда можно, сказать, в любой книжке, где есть какие-то подарки на Рождество, они есть всегда. Вот, как барин говорит, везу лучший подарок на Рождество детям. Расскажу, как я спас человеческую жизнь. Есть совершенно замечательная книжка Нэнси Уолкер Гай. Это она перевод с немецкого. «Лучший подарок на Рождество». Такая книжка-картинка. Там смысл в том, что какая-то куча звериных деток, там медвежонок, зайчонок, еще кто-то, они наделали кучу подарков. И пошли в гости, по-моему, к барсучонку. Вот. Но по дороге поднялась метель. И все их буря, мешки с подарками у них повырывало из рук. И они пришли в страшном горе к барсучонку. А он говорит, ничего, самое главное, что мы вместе встречаем Рождество. Пошли прогуляемся. Они пошли гулять по лесу, пришли на какую-то полянку, где их встречает елка, на которой все их подарки. И тут выскакивает бельчонок и говорит, смотрите, смотрите, что мне принесло. Какая у меня замечательная елка. И зайчонок хочет сказать, это наше типа того. А медвежонок берет его за руку и держит руку. И зайчонок умолкает. И какая-то минута тишины. И он говорит, да, да, у тебя замечательная елка. И никто никогда не видел бельчонка таким счастливым. Естественно, я пересказываю, сокращаю, замечательная книжка. Вот оно, вот они дары. Они их потеряли, ну, как бы, буря есть буря. Но они их еще и отдали. Они не стали говорить, ага, вот эту гирлянду я делал, а вот это делал я, потому что в начале книжки там подробно описывается, как, что каждый сделал из рождественских украшений. Они подарили это бельчонку. Ну, потому что, ну, что ж его огорчать. Он нашел эти мешки, украсил елку. Это для младшего возраста книжка. Вот совсем какие-то такие простые вещи. Дары есть везде. А в рассказе «Топёр» вы его тоже наверняка читали. Богатый питерский, наверное, дом, петербургский дом. И вдруг не успели пригласить музыкантов на рождественский бал. И там 12-летняя Тиночка носится, ее старшие сестры говорят, сейчас пошлем за топером. И приходит такой вот реалистик небольшого роста. Они его спрашивают, голубчик, да вы умеете ли? Он говорит, я прекрасно играю на свадьбах, на балах, на прочем. Вот. И они говорят ему, одна насмешливая старшая сестра, я, говорит, не только польки и мазурки играю, но сыграйте на актерн Листа. Он садится и начинает прекрасно играть. Ну, пускай, недовольная старшая сестра уходит, а 12-летняя Тина тянет его и говорит, вот-вот, вы утерли нос ей. Ну, и он начинает играть, всякие там марши, прочее, замечательно его замечают, хозяин дома замечает, как он прекрасно играет, и потом в какой-то момент приходит не кто-нибудь, а директор консерватории, это тоже были, Антон Григорьевич Рубинштейн, и хозяин ему говорит, что вот посмотрите, какой талантливый мальчик. Он соглашается, и он снова играет ноктюрн Листа, и он ему говорит, придете ко мне тогда-то. Вот. Соответственно, дальше он играл, и все. И потом рассказ кончается тем, что вот уже прошли годы, Антона Григорьевича Рубинштейна уже нет в живых, а его лучший, любимый ученик Юрий Агузаров стал композитором, исполнителем и так далее. А все та рождественская ночь. Вот они, дары. Ну, а вот эту легенду «Дары Артабана».
Ну, конечно.
Ну, вот.
Ну, вот я говорю, что это даже ставят в качестве спектаклей.
Да, когда нужно было отдать все, что ты несешь, все отдать, и получить взамен в дар его самого. Его самого Иисуса. И поэтому вот это воспринять как дар, его подарки, оно может привести потом, что ребенку можно будет сказать, что отдавая все, ты получаешь дар его самого. Вот. Так что вот такие вот основные вещи, мне кажется, ориентиры, как смотреть на многочисленные рождественские рассказы.
То есть вот мы говорили сначала о том, в какой мир приходит Рождество.
Да. Взрослый, наверное, должен отдавать себе, взрослый верующий человек, очень ясный отчет о том, вот эта любовь, которая в виде младенца принесла мир, куда она пришла.
Наверное, об этом можно говорить с подростками. Вот я не уверен, что об этом можно говорить с младшими детьми.
Нет, нет.
Да. Потом мы действительно можем говорить о том, что действительно принесено. Это вот этот вот мир. Да, и встретиться с ним мы можем через тишину. И, наконец, это то, а каким образом чудо осуществляется в этой жизни, чудо в качестве подарков, да, оно невозможно без личного участия
самого человека.
Еще прославление.
Что значит славить Бога? Что значит славить, которое начинается с того, чтобы радоваться?
Да.
Радоваться. Что такое мир, понятно даже малышу. Мы ссоримся или миримся.
Угу.
И пусть вот этот мир потихоньку он осознает, что мир лучше всего. А потом уже будет знать. Нет, с подростками вообще можно говорить, как со взрослыми. Это народ такой понимающий.
Да, и в конце концов, вот действительно то, на что вы обратили внимание, говоря о щелкунчике, что подарок – просто принятие другого человека и любовь, которую ты ему даешь.
Еще очень важно вот то, о чем я говорила, что вот еще не сказала – у Сельмы Лагерлёв вы читали «Святой колодец», что-то еще, какая-то «Ночь». Вот ее, у нее есть три, кажется, рассказы. «Ночь в Вифлееме», в «Легендах о Христе» есть три рассказа о Рождестве. Они радикальным образом отличаются вот от того, о чем мы говорили, когда показано, как, через принятие человеком, дара Рождества, в мир приходит, может прийти его мир и его любовь. Она, эти все три рассказа, это как бы взгляд из Рима. Вот Рим на холмах, вот там Иудея, и взгляд, один рассказ от имени Пифии вообще ведется, прозревают, что эта ночь не похожа на все ночи. Что это ночь, когда изменился мир, это ночь, в которую не властно то или это. И вот это вот ощущение, которое очень мощно у нее выражено, вот это вот понимание, оно на самом деле во всех рождественских историях, что это особая ночь. Когда земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился, в тишине с нами Бог. Сколько раз мы тут слово «тишина» встречали. Вот. Что это поразительная ночь. Поразительная. И то, что, в эту ночь, линия легенд, говорят звери, это звери и животные, это как раз именно о том, что эта ночь, она приоткрывает небо. То небо, где обителей много, про которые мы ничего не знаем. Вот.
Отлично. Мне кажется, что вот наша беседа, она как-то...
Еще про одно хочу сказать. Сейчас
в
европейской культуре, в европейской есть еще одна линия рассказов. «Идем в Вифлеем» рождественских. Когда собирается какая-то компания, дети, животные, и они все идут в Вифлеем. Естественно, с приключениями, естественно, все это интересно. Была такая большая красная книга «Праздник Рождества». И там было, по-моему, три сказки Отфрида Пройслера. Его переводилось у нас «Маленький водяной», «Маленькая баба-яга», «Крабат». Хороший писатель. Вот. И вот эти рассказы, как идут в Вифлеем разные самые люди. И они приходят туда, и вот там они поклоняются младенцу. Это удивительные просто рассказы. Удивительные. Я думаю, все-таки мне удастся сделать сборник так, чтобы уже переиздать самое все, что мне нравится из того, что за эти годы наиздавалось. Вот. Потому что опять все приходит к тому, в тишине младенцу поклониться, порадоваться, от него дары получить, потому что кто-то там исцеляется, кто-то что-то приносит. Дети и звери вместе. Ну, взрослые где-то там, понятно, маячат на горизонтах, ясное дело. Вот. Потрясающе. Все.
Я очень вас благодарю. И мне кажется, что вот наши слушатели могут просто прочесть в оставшиеся дни эти рассказы с своими детьми. Может быть, даже
ну,
если
у
вас...
список мы тоже можем повесить.
Да. Может быть, даже таким... если у вас нет своих собственных детей, вы можете эти же рассказы прочесть и для себя еще разок. И как-то над ними поразмышлять. Потому что действительно через детскую литературу зачастую доходит до нас то, что мы не можем ухватить, читая взрослые книги. И я очень благодарю вас, Анна. И до новых встреч.
Спасибо, до свидания.